новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Крым отметил Масленицу. Праворадикалы ворвались в офис Россотрудничества. Украинцы вспомнили бой за Дебальцево. Далее подробно. На Масленице в Камышовой бухте аннексированного Севастополя российские военные развлекали жителей военизированной эстафетой. Посреди площади поставили спортивные снаряды, бревно, козла, коня и спортивные маты. На боковой аллее курсанты и матросы устроили милитари-шоу с элементами циркового искусства. Команды бегали на перегонки с автоматами, гирями, в противогазах и со связанными ногами. Во время празднования звучали российские песни, а повара раздавали собравшимся бесплатные блины. Молодые люди с шевронами Си-14 «Традиции, порядок и правый сектор» зашли в субботу 17 февраля в здание представительства Российского федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, известного как Россотрудничество на Подоле в Киеве, и разрисовали внутри стены надписями «Долой ФСБ», «Смерть России», «Свободу политзаключенным» и «Это вам за Крым».
И мало того, что они финансовали антимайдан, финансовали війну, они это делают и дальше. Они в 16-му году в Суму проводили так званый дитячий лагерь под Верхним Казачеством. Так само они проводили в селе под Киевом, так само, чем всякие лагеря.
Это наглая провокация и ложь. Мы занимаемся исключительно гуманитарным проектом.
На вызов приехали работники полиции и охраны. Они не препятствовали активистам, однако попросили ничего не ломать. В Киеве прошла акция в честь защитников Дебальцевского плацдарма. Около 100 бывших и нынешних военных, а также члены их семей собрались у здания Киевской администрации.
Я Дебальцев перебувало під сепаратистами. Ми звільнили його в 14-му році, так сказати, обороняли позиції в Ждановці, Малоорловці, Вуглегірську. Ну, ми і в 14-му році перебували в досить поганих позиціях. Ми в глибині були, по різні сторони були тільки сепаратисти. Я думаю, що ми не змогли б здержати. Ну, то, що в кільця нас могли ще тоді взяти.
Они прошли маршем от Крещатика до Софійської площади. По офіційним даним, в начале 2015 года во время выхода из Дебальцева погибли 179 украинских военных, кроме десятков раненых и пропавших без вести. Иранский самолет, выполнявший внутренний рейс, разбился в горах Загроз. Все 65 человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщает российская служба «Голоса Америки» со ссылкой на иранское официальное информагентство ИРНА. Самолет вылетел из Тегерана утром 18 февраля и направлялся в город Ясудж, провинции Исфахан. Самолет должен был преодолеть расстояние примерно в 560 километров. Красный полумесяц Ирана отправил своих сотрудников к месту катастрофы, но погода была плохой, и вертолеты не смогли совершить посадку возле места падения самолета. Ранее сообщалось, что на борту находилось 66 человек. Детская смертность в Крыму за три года снизилась на 25%. Такие данные привели специалисты подконтрольного Кремлю Министерства здравоохранения Крыма, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в министерстве отвечали, что в Крыму показатель смертности на тысячу населения за январь-сентябрь 2017 года уменьшился на 3,9%. Число погибших в результате нападения в российском Дагестане 18 февраля возросло до 5 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона. 18 февраля в Кизляре, Дагестан, мужчина открыл огонь по толпе во время празднования Масленицы. Ранее сообщалось о 4 погибших и 4 пострадавших, среди которых 3 сотрудников Росгвардии. Нападавший был убит ответным огнем. Украинец Александр Абраменко завоевал золото на Олимпийских играх в Пхенчхане, но до сих пор не может в это поверить. Он рассказал Радио Свобода, что последний прыжок в финале был идеальным, хотя он не выполнял его на соревнованиях. Украинскому фристайлисту, ранее взявшему золото на Олимпиаде, 29 лет. Он родом из Николаева. В 2016 году он выиграл хрустальный глобус Кубка мира в лыжной акробатике. Facebook собирается изменить правила публикации политической рекламы, пишет украинская служба «Голоса Америки» со ссылкой на одного из руководителей компании. Желающие разместить политическую рекламу или агитацию за кандидата в США должны будут указать американский адрес проживания или регистрации, на который Facebook вышлет обычной почтой письмо с паролем. И о погоде в Крыму сейчас 0 градусов, на Чонгаре в Новоалексеевке 1 тепла, Керченская переправа работает в штатном режиме, все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на Радио Крым Реалии.
В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, вы слушаете нас на средних волнах 549 АМ и, соответственно, можно круглосуточно нас слушать на 105.9 FM. 8.35 и, соответственно, 12.10, 8.35, извините, и 13.10, это время на Крымском полуострове, 7.35, 12.10 на материковой части Украины, это время выхода ток-шоу на радио Крым Реалии. Ток-шоу для нас это возможность обсудить те темы, которые вы, возможно, уже видели в новостях, но обсудить их подробно, разобрать со всех сторон, подключить экспертов и людей, непосредственно вовлеченных в самые важные темы. Итак, начинаем.
Тема дня.
Темой дня на ближайшие, по крайней мере, 24 минуты у нас будут показания в судебном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича, бывшего президента Украины. Я напомню, его лишили этого статуса. Собственно, были даны несколько, как мне кажется, очень важных заявлений в суде. Часть из них, я даже сразу процитирую моего коллегу по радио Крым Реалии Виталия Портникова. Вот что он пишет. На суде над Януковичем еще предстоит выяснить, какими мотивами руководствовался тогдашний президент Украины, когда содействовал аннексии Крыма. Только ли гарантиями личной безопасности или финансовыми стимулами и преференциями для бизнеса своего семейства. Но в том, что это была продажа, я не сомневаюсь. Напомню, это была цитата Виталия Портникова. Собственно, есть судебное заседание, на нем были сделаны ряд заявлений. Давайте услышим сюжет, который подготовили мои коллеги, там основные детали.
Крым в центре внимания.
Президент России Владимир Путин принял решение об аннексии Крыма в ночь на 23 февраля 2014 года. Об этом 14 февраля в Оболонском суде Киева заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев. Он проходит свидетелем по делу беглого президента Украины Виктора Януковича.
22 числа Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи. На вертолете была там жесткая посадка у него, и он это воспринял как попытку покушения с участием иностранных спецслужб. И в ночь с 22 на 23 было собрано узкое совещание. Я разговаривал с одним из участников этого совещания. Там присутствовало, кроме Путина, 4 человека, высшее руководство России. И именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма.
Пономарев, также ссылаясь на свой источник, отметил, идею аннексии полуострова поддержали не все присутствующие на совещании. Взамен прозвучало предложение организовать в Крыму так называемый осетинский сценарий. То есть сначала провести референдум о независимости, а затем референдум об объединении с Россией. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, план российской аннексии готовился давно, и это не было спонтанным решением.
Прихована фаза захоплення Криму почалась 20 лютого, коли на Майдані проявилась кров, коли Янукович ще формально залишався президентом країни, користуючись тим, що в країні хаос, в країні відсутня влада, в країні Крина охоплена пожежами сепаратистських заходів, починати без опору, без нічого вторгнення території України, щоб взяти під контроль південь і схід України, а також встановити контроль над містом Київ, щоб відновити своїм шляхом владу маріонеточного режиму Януковича.
Віктор Янукович обвиняється в госизмені, пособничестві в ведении війни і посягательстві на територіальну цілісність і неприкосновенність України, которое повлекло гибель людей. По этим статьям бывшему президенту грозит до 15 лет лишения свободы. Янукович все обвинения отвергает.
Крым в центре внимания.
Итак, длинный процесс уже судебных заседаний по вопросу государственной измены Виктора Януковича. Там были даны показания даны разными людьми. И, собственно, для того, чтобы услышать вторую сторону, мы связались с адвокатом Виктора Януковича Виталием Сердюком. Виталий, скажите, пожалуйста, в чем основные сложности работы адвоката над такими резонансными делами?
Ну, основная сложность этих дел то, что правосудие заменяется политикой. Заменяется политикой оно как на стадии использования административного ресурса, когда судьям даются заведомо незаконные указания. Ну, как в нашем случае, я могу привести пример указания не допрашивать, к примеру, экс-президента Виктора Януковича. Так и указания, которые касаются, скажем, принятия нужных решений в четкие, нужные, определенные власти сроки. Во-вторых, это, безусловно, давление, противоправное давление на адвокатов, которое проявляется. Все это то, с чем сталкивается адвокатура, работая по политически заангажированным делам.
По вашему впечатлению, когда, исходя из той скорости, с которой сейчас рассматривается дело, возможен окончательный вердикт этого суда?
Ну, если говорить по итогу, безусловно, единственным возможным правовым решением в данном вопросе является оправдательный приговор. Исследование доказательственной базы стороны, только стороны обвинения, уже дало основание говорить о том, что каких-либо материалов, подтверждающих вину Виктора Януковича, в деле нет. Свидетельские показания, данные, опять-таки, свидетелями обвинения, указывают, что фактически были войска, было оружие, были люди, готовые защищать Крым, были люди, готовые, скажем, отстаивать в Крыму украинскую позицию. Не было желания заниматься Крымом. Весь период, когда события развивались, кстати, я отмечу, что события спровоцированы, события в Крыму были спровоцированы исключительно пришедшими к власти людьми. Заметьте, до 22 числа, до отстранения Виктора Януковича от президентских полномочий, в стране не было войны, в стране не было сепаратизма, о котором мы постоянно слышим. Крым был в составе Украины, и все было в этих направлениях спокойно. Как только пришли данные люди к власти, пришли в антиконституционный способ, они отстранили избранного крымчанами президента. Вместо того, чтобы прийти к власти, начать активный диалог с крымчанами, пойти на уступки, принять политические решения, чтобы успокоить Крым, слышались угрозы, инициировались законодательные акты, в частности, упраздняющие второй язык русский. Да, не был этот закон принят, но это уже никто не услышал, поскольку все слышали только угрозы со стороны Киева. И, естественно, это привело к массовым волнениям, и люди начали искать защиты на другой стороне. Вот в этот момент у власти была возможность провести политический диалог, договориться об уступках. Об этом говорил прямо представитель, свидетель Сенченко, Андрей Сенченко, крымчанин, которого привела в суд Генеральная прокуратура. Об этом говорили множество других свидетелей. С людьми не поговорили. Далее противостояние перешло к захвату зданий, учреждений, смене власти. Вот в этот момент была возможность использовать спецподразделения, которые находились в Украине, которые гонялись за Виктором Януковичем, осуществляя открытую на него охоту. Была возможность, скажем, вести антитеррористическую операцию, военное, в конце концов, положение, чтобы удержать объекты власти. Нам что говорили? И сейчас говорят, что началась бы война, Россия ответила бы ядерным оружием и прочие страшилки. Но обратите внимание, что Россия на тот момент категорически отрицала свою причастность и нахождение там в виде зеленых человечков ее военных частей. То есть это были просто люди, которые разгуливали по улицам с оружием. Какая реакция была власти? Никакой.
И все же позиция защиты понятна, да, вы будете настаивать на невиновности. А когда по срокам возможно завершение этого судебного процесса, или он может затянуться просто-таки на годы?
Ну, как долго будет рассматриваться, и окончательные даты вердиктов у нас обычно предсказывает генеральный прокурор, который предрекал вынесение приговора по данному делу к Дню независимости, потом к Новому году. Вот. Однако на сегодняшний день защита не имеет возможности комментировать эту ситуацию. Мы настаиваем на том, чтобы дело было рассмотрено максимально полно, были допрошены все свидетели защиты из 130 лиц, предоставленных суду, а не 16, которые удовлетворил суд. Чтобы разобрался суд и разобралось общество, кто действительно является виновным в сдаче Крыма, а и кто пытается использовать, скажем, вот этот документ, продемонстрированный исключительно в ООН, как способ снятия с себя ответственности за свою преступную бездеятельность.
Напомню, мы общались с адвокатом Виктора Януковича Виталием Сердюком. Такова, вы услышали, позиция защиты, таковы основные претензии защиты к тому, как проходят судебные заседания. Сказано о заявленных защитой более сотни свидетелей, из которых суд подтвердил, что будет действительно допрашивать в судебных заседаниях лишь 16. Однако, должен сказать, что, например, адвокат только что сказал, что до 23 февраля не было никаких действий. Напомню, что на российской медали, которая называется «За возвращение Крыма», написана дата 20 февраля 2014 года. Я напоминаю нашим радиослушателям, вы же можете также смотреть наши видеотрансляции в Фейсбуке и в Ютубе. Там также можно комментировать. И есть же номера телефонов для связи с нами. 8 800 10 06 926. Это номер для жителей Крымского полуострова. Звонки туда бесплатны. 044 490 2905. Это номер для слушателей с материковой части Украины. И, соответственно, стоимость этих звонков по тарифам вашего оператора. У нас есть радиослушатель на линии. Добрый день. Здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Это из Крыма радиослушатель.
Да.
Владимир, журналист. Значит, ребята, к вам такая просьба. Хватит мифы сочинять. Дело в том, что Янукович, если бы он не послушал Оланда и Меркель, вот, и за 20 минут или за час разогнал Майдан, вот, не было бы этой гражданской войны. Не было ничего. И, может, Крым бы остался в составе Украины. Второе. Януковича надо вот за это судить, а не за измену. Его бы убили, конечно, если бы он остался в Украине. А кого судить надо, так это пастора Турчинова за то, что развязал гражданскую войну на Донбассе.
Ваша позиция понятна. Это был наш радиослушатель. Он представился как Владимир и сказал, что живет в Крыму. У нас есть еще один слушатель или слушательница. Здравствуйте. Здравствуйте. Отойдите, пожалуйста, от приемника. Вам так удобнее будет. И говорите в трубку. Слушаем вас.
Да, я вам скажу, что я живу 45 лет в Крыму. Когда начался захват вот этого Крыма, все полностью, я подошел к воинской части. Воинская часть, 1000 человек. Окружили 10 дагестанцев. Я подошел к этому дагестанцу. Откуда вы, Дагестан? А что вы делаете? Нам дано указание с Кремля, чтобы удерживать военных, чтобы не могли применить оружие. Как это так? Спрашиваю майора, который был подчиненный Украине. Говорю, почему вы их не арестуете? Вот этих вот... Все. А вот такое, мы не ждем указания, как указания. Во-первых, они без знаков различия, это бандиты, пираты, вооруженные. Потом я ехал как-то за КамАЗом, КамАЗ шел, военный КамАЗ, я был сам очевидцем. Ехал с Симферополя сюда, они ехали захватывать Новофедоровку. Едут, останавливают, нарушили они правила дорожные, остановили их представители, ГАИ, украинской. Они их сразу положили на землю, эти старшие машины были, и военные, которые были без знаков, положили на землю, забрали оружие и поехали дальше. И тогда я за ними следовал, а сюда до САК, они на Федорку поехали. И в этот период времени, представителям их было человек 45-50, захватили Новую Федорку. Вот так, я спрашиваю этих милиционеров, кто это такие, военные, русские? Почему мы не применили оружие? А как мы применим, если они нас расстреляли?
Если бы они нас расстреляли. Спасибо большое. У нас просто ограниченное время программы. Спасибо, что позвонили. Вот такая была позиция еще одного нашего слушателя из Крыма. Собственно, разбираем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, показания, которые были даны в официальном уже, да, судебном заседании по делу о государственной измене Виктора Януковича. Я предлагаю услышать, поскольку уже упоминалась несколько раз фамилия Александра Турчинова, я предлагаю услышать фрагмент его показаний. Он считает, что Россия планировала вторжение в Украину и установление даже контроля в Киеве после оккупации Крыма.
А фактично в час розстрілу Майдану, тому що прихована фаза захоплення Криму почалась 20 лютого, коли на Майдані проявилась кров, коли Янукович ще формально залишався президентом країни. Саме тоді вони почали приховану фазу, і з 27-го захоплення будівель Кабміну і парламенту Криму розпочалась активна фаза захоплення окупації Автономної Республіки Крим. Паралельно з цим на північному і східному кордоні України почалась концентрація Збройних сил російської армії для підготовки вторгнення на материкову частину України. Про це нас інформувала і українська розвідка, яка тільки-тільки починала працювати, і наші закордонні партнери. Разом з цим небезпека вторгнення почала бути реальністю, коли 1 березня парламент Російської Федерації надав згоду президенту Путіну використовувати Збройні сили Російської Федерації на території України. І за планами, які вже пізніше стали зрозумілими російських військових і політичних керівників, окупація Криму, роззброєння українських частин повинна була закінчитися, починати без попору, без нічого вторгнення територію України, щоб взяти під контроль південь і схід України, а також щоб встановити контроль над містом Київ, щоб відновити своїм шляхом владу маріонеточного режиму Януковича.
Это был, напомню, фрагмент выступления, показаний, да, в суде Александра Турчинова. Сейчас это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. В тот момент он выполнял функции, он был исполняющим обязанности президента Украины, поскольку был главой Верховной Рады. Есть еще у нас фрагмент выступлений в суде. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль. Он заявил, что россияне прикрывались тогда живым щитом при вторжении. Слушаем.
С гарнизона сбирают женок и детей, эти мои коллеги из России, и впереди гонят до своих чоловіків, до собора частини оточен. Про що розмова йде? Живим щитом кругом прикривав. Таких випадків дуже багато. І навіть я коли розмовляв з дівчатами, з жінками наших офіцерів, мічманів в 5-му загоні морської охорони, вони кажуть, ребята, що-небудь зробити, нас здесь ніщо. Вони вже тоді лякали за себе, за дітей. І ми тоді організували, я доповів голові служби, організували в санаторії в Аркадії, в Одесі. Прийом цих сімей, зразу евакуацію звідти, тому що ми за їх життя боялися. Їх впереді толкали. Це кругом пишуть вежливі люди. Ні хрена вони не вежливі були. От свідок вежливості.
Напомню, это был фрагмент показаний Михаила Коваля, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Это показание его в суде по делу о государственной измене Виктора Януковича. У нас есть телефонное включение. Игорь Петренко, эксперт Международного центра перспективных исследований, с нами на связи. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот смотрите, разные позиции. Защита считает, что Янукович точно не виновен, и, соответственно, к захвату Крыма привели действия тех, кто пришел власти, по его словам. На медали, напомню, которая называется в России «За возвращение Крыма», дата установлена 20 февраля 2014 года. Турчинов говорит о том, что Россия давно готовилась. Насколько само по себе вот это судебное дело в украинском суде может поставить точку, или мы будем ждать потом еще, я не знаю, каких-то международных разбирательств судебных?
Ну, очевидно, что мы будем, последнюю точку будет ставить, скорее всего, это Европейский суд по правам человека, или, возможно, суд в Гааге, если... Он будет, и когда он будет. На самом деле, видите, вот как суд над Януковичем, над его госизменой, он стал площадкой политической игры двух сторон. С одной стороны, украинская власть пытается показать, как все было плохо, как все стало хорошо, и переложить максимально всю ответственность за происходящее на попередников, как у нас любят говорить. С другой стороны, вот защита, в частности, использует также этот суд как площадку для того, чтобы вот, показать. Ну, Украина же даже не оборонялась, даже ничего не делала. Какая же тут там оккупация или военная агрессия? Российская Федерация здесь фактически ни при чем, а все виной это внутренняя политическая ситуация, которая происходила. И, к сожалению, вот мы уходим от главного вопроса о госизмене и о тех, точнее, даже преступлениях, которые совершались во времена пребывания Януковича при власти, и переходим уже вот на кто прав, кто виноват в сдаче Крыма. А виной, конечно же, сам состав преступления, который на сегодняшний день обсуждается, в частности, те доказательства, которые были представлены, ну, вряд ли они могут способствовать тому, что даже если будет вынесено решение суда, которым будет признан Янукович виноватым, ну, у него будет очень много шансов всего опровергнуть в судах.
Ну или, по крайней мере, оспорить в том же самом Европейском суде по правам человека. А насколько, смотрите, я просто не помню, вот, чтобы в Европейский суд попадали дела такого уровня, дела уровня госизмены первого лица государства. Вот, будет ли это таким особенным прецедентом, или, кстати, повлияет ли это на скорость рассмотрения подобного дела?
Нет, вы понимаете, Виктор Янукович может обращаться туда как человек просто, без статуса своего как бы политического, при нарушении своих там процессуальных определенных моментов в проведении суда и так далее. То есть там много моментов, поскольку главным доказательством является письмо Виктора Федоровича Януковича, да, в котором он писал, просил там водителя и так далее. Но оригинала письма нет, есть только копия, и мы сами прекрасно понимаем, что если это копия, то у защиты очень много будет разных возможностей доказывать несостоятельность этого доказательства. А уже исходя из этого, допустим, Европейский суд будет рассматривать и выносить соответствующее решение.
Спасибо большое. Игорь Петренко, эксперт Международного центра перспективных исследований, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас с вами, уважаемые радиослушатели, ход дела и показания, которые были даны в последних заседаниях судебных по делу о государственной измене Виктора Януковича. Напомню, что у нас есть Facebook-трансляция и YouTube-трансляция. Можете туда писать комментарии. Я вижу уже ряд, вот пишут, что Янукович не виноват, за Крым не хотели воевать, ну и дальше неприличные слова. Такая позиция действительно совпадает, например, с позицией адвокатов, но у нас есть еще один фрагмент показаний в этом самом суде. В прошлом депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев, насколько я понимаю, он является одним из ключевых свидетелей в деле по государственной измене Януковича. Давайте услышим, что он заявил во время судебного заседания.
Ну, это была ключевая тема с точки зрения легитимации агрессии, потому что без этого письма, получается, мы вторглись на территорию суверенной страны. С этим письмом мы откликнулись на просьбу братского народа, который выражен его легитимным признанным руководителем, то есть выполнили, наоборот, свои союзнические обязательства. И когда через несколько дней после принятия этого решения о вводе войск, оно произошло 1 марта 2014 года, вопрос был поднят в Совете Безопасности ООН, тогда господин Чуркин, когда представитель России вытащил это письмо и сказал, какие к нам, собственно, могут быть вопросы.
Какие к нам могут быть вопросы? Напомню, это была часть показаний Ильи Пономарева, бывшего депутата Российской Госдумы. У нас сейчас на связи еще есть Виталий Тычич, юрист, адвокат Семей Небесной Сотни. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро.
Какого вы и, кстати, в какое время ожидаете вердикта по вот этому сложному делу, в котором уже даже юристы говорят, что очень сложно будет доказать вину Виктора Януковича?
Это абсолютно несложное дело. Вердикт по нему будет тогда, когда это будет нужно тому, кто это, скажем, организовал. Мы неоднократно высказывались по поводу этого процесса. Он имеет мало общего с криминальным, собственно говоря, производством в суде. Это более шоу, в котором две стороны, как и организаторы, и участники, активные со стороны, в частности, Януковича, в виде его защиты, занимается чем угодно, только не тем, что должно происходить в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.
Какого вердикта вы ожидаете, если можно?
Я ожидаю того вердикта, о котором договорились те организаторы, и тут вариантов просто быть не может, как говорится. Я не думаю, что проводили бы это шоу, если бы не договорились о его результате. Я напомню, что судья «девятка» — это ключевой вопрос по организации производства. Есть фигурантом, раз вы уже назвали меня адвокатом, который представляет потерпевших.
Так, судя по всему, оборвалась связь.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Националисты разгромили российские банки. Самая молодая страна Европы отметила независимость. Украинская сборная поднялась в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр. Далее подробно. В Киеве накануне представители праворадикальной организации ОУН Николая Коханевского провели акцию «Смерть России», которую они приурочили к гибели участников Евромайдана. Камнями и яйцами праворадикалы забросали здание организации Россотрудничества. Также объектом агрессивных действий стали офисы двух связанных с Россией банковских учреждений. Сотрудники Нацгвардии и полиции присутствовали на месте инцидентов, но не останавливали действия нападающих. Силовики выстроились цепью между зданиями и участниками акции, однако это не помогло остановить крушение окон. Косово в субботу отметило День независимости.
Все мы, не только как политики, но и как граждане, отвечаем за строительство нового государства. У нас маленькая страна, но у нее огромный потенциал. У нас замечательная умная молодежь. Нам нужно создавать для них возможности и строить наше государство.
17 февраля 2008 года Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости от Сербии. С тех пор страна пытается построить прочные государственные институты. Из-за плохой экономической ситуации десятки тысяч косоваров ищут работу за границей. Однако накануне 10-й годовщины независимости своей страны они говорят о ее сильных сторонах, стойкости, решимости и энергичном молодом населении. В Херсонской области в субботу состоялись первые в 2018 году занятия подразделений территориальной обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации. По информации ведомства, традиционно во время учений военнообязанные прошли подготовку в несколько этапов, а именно теоретическом и практическом, имели возможность отрабатывать навыки по стрельбе, оказанию медицинской помощи, тактической подготовке, действиям подразделения в обороне и наступлении. Всего в учениях подразделений территориальной обороны области приняли участие около 200 человек. Украинская сборная благодаря победе фристайлиста Александра Абраменко поднялась в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане в главную двадцатку. Украинцы опережают в этом списке такие сильные команды, как сборная Китая и сборная России. И о погоде в Крыму сейчас плюс 1 градус, на Чангаре в Новоалексеевке также плюс 1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Вы можете слушать нас на 105,9 FM в Крыму круглосуточно, а также бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для бесплатных звонков крымчанам. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы идем в следующую получасовку, будем разбираться с депозитами и деньгами. Начинаем.
Тема дня.
Итак, все, пожалуй, уже знают эту историю о том, что из-за части законодательства Украины крымчане признаны нерезидентами, соответственно, сложности возникают с тем, чтобы, например, получить деньги, которые были положены в украинские банки. Сколько потеряла Украина в банковской сфере после аннексии Крыма? Как можно решить проблему и воспользоваться финансовыми услугами, если человек живет, например, теперь уже на материковой Украине, а, соответственно, регистрация все равно крымская или, например, севастопольская? Об этом всем будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Право на гражданство. За него жители Крыма борются с 2014 года. В первый же год российской аннексии полуострова Национальный банк Украины издал постановление, в котором признал крымчан нерезидентами. Это было сделано на основании закона Верховной Рады о создании свободной экономической зоны в Крыму. Юристы Украинского Хельсинского союза по правам человека год судили за отмену этого постановления. Осенью 2015-го пункт о нерезидентах все же признали незаконным. Однако в декабре того же года постановление снова приобрело юридическую силу. На основании этого документа в банке украинцу с крымской пропиской соглашаются открыть счет только в случае, если он предоставит справку внутренне перемещенного лица. Вскоре после аннексии украинские банки прекратили свою работу на полуострове, оставив в Крыму и кредиторов, которые не успели выплатить задолженности. Периодически крымские СМИ пишут о том, как местные жители жалуются на коллекторов, которые прибегают к шантажу с целью вернуть деньги. В 2015 году Госдума приняла закон, согласно которому крымчане обязуются вернуть кредиты, но уже российским компаниям. Тогда вступиться за крымчан обещал и подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов.
Пока что все заморозить. При любом раскладе, то есть проценты после 16 марта 2014 года, проценты пеню не начислять при любых условиях, аресты на имущество не накладывать, то есть в данном случае. Да и решать это все именно с точки зрения заключения соглашений дополнительных кредитных договорам, но с уполномоченным органом, который будет назначен правительством Российской Федерации.
В итоге закон о частичном списании долгов все-таки подписали. Их решили простить социально незащищенным гражданам. Что касается работы крупных российских банков на полуострове, они не спешат открывать свои филиалы и работать в Крыму. Большие игроки опасаются санкций и расторжения отношений с международными партнерами. Сейчас на полуострове в основном работают небольшие банковские структуры, которые практически ничем не рискуют.
Крым в центре внимания.
Итак, деньги – это всегда очень важно, и действительно, в современном мире, в 21 веке, трудно выжить без каких-то адекватных банковских услуг. И, собственно, об истории конкретного живого человека, настоящего, Сергея Золотарева, будем сейчас говорить прямо с ним. Да, он зарегистрирован в Севастополе, а живет в Глуховском районе Сумской области. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Опишите свою ситуацию, в чем ваша конкретная проблема?
Конкретно проблема в том, что с 2014 года проживаем в Глуховском районе, Сумская область, и до февраля месяца, 9 числа, благополучно пользовались услугами приватбанка, а именно карточками. 9 февраля решил, в связи с тем, что заканчивается срок карточки одной, решил заранее открыть другую. Вот, то есть обратился в приватбанк, тоже в Глуховском, в городе Глухове. Карточку выдали. На основании ж паспорта, как положено, гражданина Украины. Вот. Но ее нужно активировать. Для этого нужно было положить на универсальную карточку Приватбанка определенную сумму. Попросил оператора положить. Она не смогла положить. Рекомендовала обратиться в кассу, тут же в отделение. Кассир тоже отказалась. Говорит, не получается. Предложили подождать. Ну, подождал 3 часа в городе. Походил, подождал. Решил опять пополнить. Не принимает. Зашел в Приватбанк, говорят, обращайтесь на горячую линию. Приехал домой в село и набрал горячую линию 3720. Вот. Мне сразу сказала специалистам или кто на телефоне, что вы являетесь нерезидентом. Я попробовал возразить, говорю, если бы я был нерезидентом, мне бы не выдали карточку Приватбанка универсальную. Кроме того, вы мне выдали ее на основании паспорта гражданина Украины. Приняла заявку, сказала, что в течение суток они мне ответят. Перезваниваю через сутки двое. Действительно, сказали, да, вы, начальство вышестоящее, сказала, что вы не резидент, поэтому мы вам карточку не активируем. Вот. Я говорю, раз вы так мне устно говорите, будь ласка, дайте мне, пожалуйста, ответ письменный. Вот. И вдруг эта ситуация оказалась не такой простой, как они вначале говорили, что ответ в течение суток, а сказали теперь, что в течение 7 суток, потому что это не рядовой случай. Вот. Звоню ежедневно, спрашиваю о состоянии, послали они мне этот ответ или не послали. На сегодняшний день ответ мне так и не послан. Никакое начальство не подписалось под той фразой, которую мне говорил специалист Приватбанка по телефону горячей линии, что я не резидент Украины.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вы до, ну, до начала этого года спокойно пользовались банковской карточкой, хотя ваш статус, ну, там, 9 февраля, я так понимаю, физически не поменялся. Вы как были гражданином Украины, так ими остаетесь, у вас работала карточка, и теперь вы перевыпустили, она перестала работать, я правильно понимаю?
Более того, даже та, которую не перевыпустила, которая была на материно имя, отчество и фамилию, они ее заблокировали, потому что у моей матери... Моя, ну, точнее, у меня ее же прописка. Мы прописаны по одному адресу с ней в Севастополе. Вот. Но более того, они нас обязывают брать какие-то справки. При этом при условии, что мы здесь, и мать имеет свою недвижимость здесь, в Глуховском районе, и я имею свою недвижимость, то есть и жилье, и землю, и все как положено, понимаете? Вот. И они нас заставляют еще брать какие-то справки. Ну, я... После этого был в шоке. Я даже не мог ничего прокомментировать.
Хорошо. А можете, пожалуйста, остаться на линии, поскольку, да, сейчас раннее утро, однако, готовясь к этой программе, мои коллеги взяли комментарий касательно вот так называемых крымских нерезидентов у пресс-службы финансового учреждения. Олег Серга прокомментировал эту ситуацию. Слушаем.
Крым в центре внимания.
Мы уже об этом 4 года говорим. Нужно подойти в отделение, уточнить документы, и все. По каждому клиенту есть какой-то период, по которому система требует уточнения документов. Какой-то период, несколько лет. У каждого человека он свой, в зависимости от момента начала сотрудничества с банком. То есть банк просто просит уточнить документы. Потому что по системе автоматически, видя на момент начала сотрудничества внесенные данные, да, о месте жительства и так далее, она по норме НБУ блокирует операции с... как бы жителями Крыма, да, по тем нормативам, которые... То есть нужно просто подойти, просто показать, уточнить как бы данные о себе, вот и все. Чисто технологическая вещь, чисто технологическая штука, да.
Крым в центре внимания.
Итак, вот что услышали от главы пресс-службы Приватбанка Олега Серги. И вы тоже, и наши радиослушатели. Это всего лишь вопрос уточнения документов, и так происходит с каждым клиентом. Сергей, вы все еще с нами?
Да, конечно.
Вот вы поняли, какие именно документы? Вам действительно такое говорили? Или у нас получается, ну там, в одном и том же финансовом учреждении три разных ответа на один и тот же вопрос?
Я могу сказать одно в мягкой форме. То, что Олег Серга этот говорит неправду. О том, что уточнить какую-то информацию, не было даже и речи. Более того, когда я пришел в Приватбанк, я в 2015 году получил биометрический загранпаспорт без всяких проблем в городе Шостке, потому что тогда не было ни в Глухове, ни в Путивле отделений, которые бы выдавали биометрические паспорта. Было в Шостке. Я в Шостке пришел, как положено, предъявил паспорт гражданина Украины, воинский билет офицера запаса. Все как положено. Мне выдали в течение 2 минут. Вот по Шостке у меня вообще благодарность им большая. Вот. А здесь я им предъявил этот загранпаспорт. Они переписали правильно латинскими буквами фамилию и больше ничего не требовали. Так что он говорит неправду. Более того, я буквально год назад здесь в Глухове отучился и получил водительские права. Вот. То есть...
Ну, то есть по другим службам, даже более, скажем так, где требуется более строгая, условно говоря, отчетность, типа там водительского удостоверения, к вам вопросов не возникало. Вопрос возникал только потому, что у вас регистрация в Севастополе. Давайте разбираться с этим вместе с Анной Росомахиной, юристом Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Анна, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, ну я точно знаю, что вы вот уже 4-й год тоже занимаетесь этими так называемыми крымскими и севастопольскими нерезидентами. Уже были и специальные телевизионные программы, посвященные кредитам, депозитам, вкладам в привате. И вот сейчас новая история. Как вы ее прокомментируете?
По поводу требования дополнительных документов у клиентов Приватбанка, да?
Да-да-да.
Вот это. Да, это у нас 2 банка, которые страдают вот такими вот интересными, как бы это сказать, галлюцинациями, не побоюсь этого слова, Укрсиб и Приватбанк. Исключительно по собственной инициативе, без какого-либо указания в нормативной базе, они требуют дополнительные документы. Почему без указания? Потому что постановление Нацбанка номер 699, печально известное, да, которое, собственно, и сделало крымчанами резидентами, четко говорит, лицо, имеющее справку внутренне перемещенного лица, является резидентом. Все, никаких больше ограничений. Конечно же, банк может добровольно предложить человеку как-то подтвердить свой статус, но это никак не может влечь блокирование счетов и ограничение человека в доступе к своим средствам. Вот, так что исключительно...
Хорошо, вот сейчас с нами на связи Сергей Золотарев, да, он нормально пользовался той же карточкой Приватбанка до начала уже 2018 года, все у него было нормально. Он получил водительское удостоверение, тоже проблем это не вызвало. Биометрический загранпаспорт тоже в порядке. Почему сейчас вот через непонятно что у человека начинаются вопросы с блокированием карт? Вот.
Ну, потому что, я же говорю, Приватбанк придумал. Это вопрос даже не сотрудников Приватбанка, а их базы данных, да, их софта. Там всем людям, у которых в графе место регистрации значится Крым, автоматически блокируются карты. Да, вы знаете, что такое Приват, что такое их электронная база. Она живет по своим законам, то есть законодательство Украины там не действует. То есть все люди, у которых стоит галочка «Регистрация в Крыму», вне зависимости от того, предоставляли они справки ВПО, не предоставляли, ну, большинство, конечно же, предоставляли, иначе они бы не смогли эти карты и счета открывать. Вот, по ним, по всем сейчас идет тотальная, как бы, так сказать, дополнительная проверка, вот, требуют дополнительные документы.
Хорошо, просто... что бы вы посоветовали Сергею сейчас сделать? Ну, вот, человек остался без карточек, да, а до этого они 3 года работали, наверное, они ему зачем-то нужны, что делать?
Разумеется. Что делать? Во-первых, нужно, я говорю, понимать, Приватбанк – это специфическая организация, с одной стороны, для них закон не писан, они делают то, что они хотят. Это факт. С другой стороны, да, это действительно самый удобный, самый инновационный банк с самой широкой сетью банкоматов, отделений и терминалов. Поэтому нужно просто взвесить все риски. Через суд Сергей, если, ну, разумеется, добьется рано или поздно разблокирования счетов, но это будет очень много времени, очень много затрат на юридическую помощь, нервов и так далее. То есть, если уж человек вот так попал, ну, по сути, в заложники, да, у нас Приватбанк ведется как террорист. Если человек так попал, то, конечно же, лучше предоставить эти документы, тем более, если они есть в наличии, разблокировать свои деньги. Ну и многие после такого принимают решение закрыть все счета в Приватбанке и идти в другой банк. Например, так сделала я.
Так, смотрите, ну, во-первых, вы употребили слово «террорист», поскольку, ну, я как журналист должен, по крайней мере, отметить, что это, вероятно, было вашим оценочным суждением. И уж, конечно же, вот после таких обвинений мы в любой момент готовы предоставить Приватбанку слово для ответа. Возможность для ответа – это наша важная позиция в рамках редакции «Радио Крым Реалий». Сергей, можно к вам еще вопрос? Ну вот вам такой ответ нашего эксперта подходит?
Вы знаете, конкретно, какие документы? Приватбанк не называл, они даже не требовали ничего. Они просто тупо назвали нерезидентом. Вот вы этого услышать не хотите. То есть они мне, в принципе, доступ к пополнению банковской карты закрыли. Вот. Более того, Анна Росомахина сказала в суд обратиться. Прежде чем в суд обратиться, нужно получить ответ письменный. А они уже 9 числа как задробили, как сказали, что это нестандартная ситуация, они никаких письменных бумаг не дают и, судя по всему, не дадут, пока ты к ним письменно не обратишься. Понимаете? А то, что... они требовали какие-то документы, это чистейшей воды выдумка самого Олега Серга, который давал комментарий по данной ситуации. Никто ничего не требовал. Это просто работники глуховского отделения банка на Терещенко 44 говорили, что некоторые, я прошу обратить внимание, некоторые люди предоставляли справку о том, что они проживают, ну, условно скажем, в городе Глухове, которую подписывал глава районной администрации или глава города. Понимаете? Поэтому...
То есть тут вообще даже не вопрос требования каких-то дополнительных документов или подтверждения. Анна, а с таким вы сталкивались, вот когда, оказывается, документы дополнительные не просили, а вот просто заблокировали и все? Да-да-да.
Дело в том, что я сталкивалась с самыми разнообразными требованиями. Там в каждом отделении своя атмосфера, и в каждом отделении что-то свое придумывает. Опять-таки, почему? Потому что менеджерам, да, вот девушкам, молодым людям, которые сидят с планшетами в отделении Приватбанка, им никто не объясняет, что, собственно, происходит. Они открывают базу, видят, что счет заблокирован, да, то есть нету доступа к карте. Почему, что делать, они не знают. Это вот такая интересная особенность тоже Приватбанка. сотрудник, с которым вы непосредственно общаетесь, не знает, что происходит. Вот, поэтому в Глухове требует справку, подписанную местным депутатом, где-то еще требует загранпаспорт, где-то еще справку о том, что дети учатся в школе или там ходят в детский сад здесь, на материке, и так далее, и так далее. То есть абсолютно разные требования, такое рандомное очень.
Хорошо, а если вот к этому конкретному, к нашему герою Сергею вообще никаких требований, ну, не предъявляли, сказали, ой, карточка заблокирована, ну, или не ой, это я уже от себя додумал, да, и, ну, вот сейчас вообще ситуация получается, что ладно, вы знаете, что в разных местах требуют разные документы, а тут-то даже документов не требовали, у человека все есть.
Ну, разговаривать с сотрудниками привата. Вот. Я, к сожалению, другого я ничего не могу сказать. Понимаете, человек не может сказать, что делать в каждом отделении в стране. Я сказала уже, что такое приватбанк. Это мое оценочное суждение. Но вот так люди оказываются в заложниках у банка, который даже не может четко сформулировать, что же ему надо.
Вот. Хорошо, спасибо. Ну, действительно, не может эксперт знать ситуацию в каждом конкретном районном, городском, областном и так далее отделении. Сергей, хорошо, ваши дальнейшие действия?
Ну, дальше мои действия, вот послушав вас, понял, что нужно сразу несколько вариантов иметь. То есть буду первое, после вашей беседы, писать письмо с просьбой выдать мне письменный ответ на номер заявок, которые у меня написаны рядышком на листике, где был я назван нерезидентом. Это первый шаг. А второй, то, что предложила Анна, это другой банк. В Глухове это не областной центр, где не полумиллионный город. Тут выбора большого нету. Так что этот вариант сильно не подходит, и я его уже проработал. Аваль даже не откроет, потому что официально я сейчас нигде не трудоустроен, поэтому такую карточку они просто не откроют. А Щадбанк – это последний вариант. Примерно та же ситуация. Так что выбора фактически второго, как вот Анна предложила, другой банк, здесь нету. Поэтому фактически остается только один вариант – это суд. Пускай вода камень точит. Потому что так они договорились, что я сегодня не резидент, а завтра что они скажут? Что они про Крым скажут, чей он? Вроде как и риторический вопрос, а все равно вопрос услышать хочется. Так самое интересное, что я ж такой не один. И вот дети у меня там остались. Езжу туда иногда. Остались некоторые друзья, которые действительно боятся сказать. Другие боятся сознаться, что получилось, понимаете? Из всех знакомых только один открыто сознался, что не ожидал такого, хотя сам был за то время, в 2014 году, за ту ситуацию. Так один из десятков сознался, что все не так он видел, и не так, что будет. Когда там идет дискриминация, он работает за 15 тысяч, а варяги приезжают, выполняют ту же работу, получают с материка российского, получают 60 тысяч. А человек уже предпенсионного возраста. И он просто сейчас в расстроенном состоянии, не знает, что это будет и как выживать.
Хорошо, но это мы немножко ушли от темы, Сергей. Слушайте, я хотел Анну еще вот о чем спросить. Ну, ситуация не единична, как вы сказали, да? Более того, регулярно там в каждом конкретном отделении каждого конкретного банка сотрудники креативят и выдумывают какие-то свои новые способы. Как ситуация могла бы решиться? Ну, есть ли решение у ситуации, когда бы просто на законодательном уровне, на уровне государства просто эту проблему нерезидентов как-то бы решили, чтобы не возникало подобных проблем?
Да, очень все просто. Останавливается, отменяется положение постановления Нацбанка номер 699, согласно которому лица, зарегистрированные в Крыму, являются нерезидентами. Делается просто легко, на раз-два. Но с 2014 года Нацбанк твердо насмерть стоит на этой норме.
Хорошо, а как они объясняют свою позицию, что там потеряны, ну, например, у банковских учреждений потеряны не только, соответственно, деньги, которые они привлекали от населения как депозиты, но и потеряны деньги, которые выдавались в качестве кредитов. И просто если сейчас всех вернуть в то же состояние, не выдержит банковская система, в чем их риск?
Нет, не совсем так. Если даже отменить эту норму, то автоматически ведь эти люди не приедут все из-за Чангара, да, и не начнут выяснять насчет своих кредитов и депозитов. Однажды я слышала мотивацию сотрудников юридической службы Нацбанка в суде, там речь шла о противодействии финансированию терроризма. Ну, это дословно то, что мне сказала вот сотрудница, представитель Нацбанка в судебном заседании. Это официальная аргументация, ну, видимо, да, то есть человек хочет финансировать терроризм, но, однако, узнает, что он не резидент, пожимает плечами, говорит, ну, ладно, в другой раз и уходит. Видимо, так себе это видит Национальный банк. Вот.
Хорошо, но... Если вопрос только в том, что через какие-то частные карточки кто-то формально мог бы финансировать терроризм, прошло действительно уже более 3 лет, можно было бы разобраться? Все-таки я пока не вижу, когда и как ситуация может окончательно решиться. У меня вот в этом основной вопрос.
Нет желания, чтобы эта ситуация решалась. Сложившееся положение, статус-кво устраивает в первую очередь Национальный банк. Сложности крымчан с доступом к банковским услугам всех устраивают. Видимо, таким образом считают, что меньше проблем СБУ, правоохранительным органам. Я, честно, же не могу воспроизвести их аргументацию. Я просто вижу, в какие действия это выливается, и делаю вот такие выводы. Все всех устраивает. Да, это факт, к сожалению.
Хорошо. Их устраивает даже то, что уже были выиграны суды, уже через суды многие крымчане отстояли свое право, пользоваться теми же банковскими услугами, что и остальные граждане Украины. Ну, это же, ну, я не знаю, затраты на юристов тех же, которые выступают в суде от имени Нацбанка, это затраты времени, ну почему все не решается? Ну хорошо, нет желания, у кого должно возникнуть это желание? Кто должен прийти к какому компромиссу, не знаете?
Ну, предполагаю, руководство Нацбанка, Минфина, там же ведь очень, очень сложные внутренние связи. Нет, суды... Истории не массовые, далеко не все пойдут в суд. Это, в общем-то, всех устраивает.
Хорошо, а, например, я не знаю, воздействовать, я просто помню по многим вопросам, касавшимся, например, даже свободы слова, да, целые, ну, там, государственные решения или даже изменения в законах принимались после решения Европейского суда по правам человека. Например, так была, из Уголовного кодекса изъята норма о, например, дефамации или, соответственно, клевете, или, например, госорганы перестали иметь возможность защищать свою честь и достоинство, поскольку, ну, не может быть чести и достоинства у государственной службы, да? Может быть, решения Европейского суда могли бы повлиять на это? Или до них пока не доходило дело?
Может быть, да, пока нет позитивного решения, вот именно по данному вопросу, по нерезидентству или потому что крымчане не имеют доступа к своим депозитам в том же Приватбанке. Если будет решение ЕСПЧ, конечно же, это будет очень веский довод в диалоге с Нацбанком, с Минфином, с коммерческими банками. Пока этого нет. Пока ситуация вот такая. И мы бьемся уже 3-й год с ней, и, честно говоря, больших сдвигов нету, потому что против нас вся вот эта вот государственная машина, которая единодушна в своем отношении.
Которая единодушна, но у которой, ну, я так понимаю, раз они вам не смогли донести окончательно, почему они поступают так, а не иначе, то, значит, это единодушие, ну, пока, по крайней мере, мне непонятно, на чем оно зиждется. Хорошо, спасибо вам большое. Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека, была с нами на связи, и все еще с нами на связи Сергей Золотарев. Это клиент Приватбанка, у которого в начале текущего месяца, в начале февраля заблокировали карточку. Ну вот, Сергей, вы сейчас уже услышали все возможные варианты, даже там с учетом перспектив в Европейском суде по правам человека. Как вам такая перспектива?
Ну, прежде чем до Европейского суда дойти, нужно пройти, наверное, все инстанции в нашей Украине.
Да, это естественно, первое. Да. Ну, то есть вы понимаете, что это такой достаточно длинный процесс?
Да, я понимаю, что это довольно-таки длинный. Я думаю, если Бог даст все благополучно, все инстанции можно пройти за год. Это в идеальном состоянии. Вот, это я понимаю. А то, что сказала Анна, что возможно финансирование терроризма, ну, я считаю, что... ту 1000 гривен или 1500, которые я кладу на карточку, чтобы производить платежи текущие, покупку, приобретение в магазинах. Это они все видят и мониторят. Почему? Отвечаю. Они взяли мой паспорт, они его не ксерили, не сканировали. Сразу сказали, вы у нас являлись членом Приватбанка. Да, клиентом, да, были у нас. Поэтому они даже не сканировали. То есть... Здесь это все, ну, как-то так, мягко говоря, за уши притянуто. Нету там ничего. Просто это правильно сказала Анна, нежелание их. И вы правильно сказали, они не хотят. Вот не хотят и все. А причина это визуально простому смертному, такому как я, который в селе живу сейчас. Их просто не видно. Это правда.
Ясно. Спасибо вам большое за вашу историю, за то, что согласились ею поделиться. К сожалению, да, окончательного какого-то вывода мы сейчас в этой программе не сделаем, но, по крайней мере, для других наших радиослушателей, которые с чем-то подобным сталкиваются, какие-то, возможно, я не знаю, советы, рецепты были бы полезны. Сергей Золотарев был с нами на связи. Я напоминаю, это Радио Крым Реалии. Вы можете писать нам свои комментарии в видеотрансляциях на Ютубе и в Фейсбуке. 8-800-10-06-926 это номер телефона для крымчан, 044-490-2905 это номер для жителей материковой Украины. Сюда можно звонить к нам в эфир, пишите нам в Твиттер, предлагайте темы, которые вы считаете, что мы бы могли разобрать. Радио Крым Реалии продолжает свою работу. Меня зовут Павел Новиков. Услышимся.
В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Крымчане обязаны подать налоговые декларации. Улицу детства хотят реализовать в Евпатории. Российского спортсмена снова подозревают в допинге. Далее подробно. В аннексированном Крыму около 40 тысяч человек должны будут предоставить налоговые декларации в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы России по Крыму. При этом в бюджет Крыма ожидают поступлений в размере 400 миллионов рублей. Подконтрольные Кремлю власти Евпатории предлагают реализовать проект «Улица детства», предусматривающий создание благоустроенной территории для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. В администрации уточняют, что на отведенной территории разместятся качели, горки, карусели и песочницы. Международный олимпийский комитет официально сообщил команде олимпийских атлетов из России в Пхенчхане о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. Эту информацию 18 февраля подтвердил пресс-атташе команды ОАР Константин Выборнов. Об этом сообщает Радио Свобода. Российская газета «Спортэкспресс» ранее сообщила, что положительную допинг-пробу сдал керлингист Александр Крушельницкий, который выиграл на Олимпиаде бронзовую награду. В его пробе, по данным газеты, обнаружены следы мельдония. Российскому байкеру из клуба «Ночные волки» по прозвищу «Водяной» запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь во время осуществления пограничного контроля. Правоохранители установили, что россиянин является активным участником Российской ассоциации байкеров и байкерского клуба России «Ночные волки», отметили в пресс-службе. В Госпогранслужбе не назвали имя байкера, его публичных комментариев по этому поводу нет. Американский легкоатлет Кристиан Колман побил мировой рекорд в забеге на 60 метров на чемпионате США. Об этом сообщает Евроспорт. Как сообщается, Колман пробежал дистанцию с результатом 6 секунд 34 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Морису Грину. 6 секунд 37 секунды. И о погоде. В Крыму температура воздуха сохраняется плюс 1 градус. На Чингаре и в Новоалексеевке также 1 градус выше нуля. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, я с вами ближайшие 26, почти 27 минут еще. И тема, которую мы очень часто поднимаем, да, это заключенные, арестованные, задержанные, допрашиваемые и принуждаемые к обвинительным против себя показаниям. Люди в Крыму. Будем говорить об Андрее Захтее сейчас.
Тема дня.
каждую неделю, а иногда и по нескольку раз в неделю возникают у нас на Крымреале новости и следующая информация об очередных судебных делах на территории аннексированного Крыма. Уже трудно посчитать, какая сотня по счету таких сообщений. Есть, к сожалению, свежие. Дело так называемых крымских диверсантов. В нем осужден Андрей Захтей. Как может сложиться судьба других украинцев, которых Россия обвиняет в подготовках диверсий? Сколько вообще украинцев на территории аннексированного Крыма арестовали после аннексии по подозрению в сотрудничестве с так называемой украинской разведкой? Вот это все будем разбирать с вами, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
На 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима подконтрольной России Верховный суд Крыма осудил фигуранта дела так называемых украинских диверсантов Андрея Захтея. Кроме того, Захтея обязали выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей. Это около 105 тысяч гривен. Андрея Захтея обвинили сразу по 4 статьям. Приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия или боеприпасов, приобретение и сбыт официальных документов и госнаград, а также подделка, изготовление и сбыт поддельных документов. Адвокат Игорь Пивоваров сообщил, все обвинения его подзащитный отрицает и намерен в течение 10 дней подать апелляцию. Другой фигурант этого дела Евгений Панов пока остается в СИЗО до 9 апреля. 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило, что в Крыму была задержана группа так называемых украинских диверсантов. Среди них были Панов и Захтей. Они якобы планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Жена Андрея Захтея Оксана уверяет, ее муж не террорист, ему просто не повезло.
Ми звичайні прості люди, і ми їхали з дитиною жити в Крим. Це ж нелогічно. Скільки того Криму? 3 години туди, 3 години туди проїхати. Як він буде робити диверсії, і ми будемо там жити потім? Звичайно, що це нелогічно. Просто він попав не в цей час і не в це місце, скажімо так. З України закидають, що він агент ФСБ, що він чуть-чуть посидить, потім йому там дадуть пенсію. Ну, все таке. А з Росії він і Росії не потрібний, тому що він не агент ФСБ. Ну і випадає, і Україні не потрібний.
Андрій Захтей – уроженець Борислава на Львовщині. В 1997-м його привлекали к уголовній ответственности за грабежі і розбої. Об этом журналістам Кримреалії розказав начальник Бориславського райотдела поліції Олександр Закутний. В 1998-м Захтея приговорили к 6 годам і 6 месяцам лишения свободы за ограбление квартиры, а также продажу и хранение огнестрельного оружия. Он освободился в 2001 году по амнистии. Позже стал частным предпринимателем, изготовлял окна. В 2012-м Захтей переехал в Россию, где имел строительную бригаду. Поддерживал российскую аннексию Крыма. В Евпаторию переехал в июне 2016-го. Украинские власти назвали обвинения в адрес украинцев провокацией российских спецслужб. Депутат Верховной Рады и член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, ФСБ России специально называет человека с судимостью сотрудником украинских спецслужб, пытаясь таким образом дискредитировать Украину.
Крым в центре внимания.
Ну вот, Андрей Захтей, человек, который, да, действительно имел уголовный срок, но даже по, я не знаю, по международным нормам, человек, который уже освободился в 2001 году, то есть 15-16 лет до того, как переехал в Крым, не обязательно это вспоминать, да, есть еще вопросы снятых судимостей, так называемых, помним все бывшего президента Украины Виктора Януковича, однако тут получается ситуация свой среди чужих, чужой среди своих, в Украине считают его чуть ли не агентом ФСБ, в России его считают агентом украинской разведки, вот с нами на связи корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были на судах, ну вот можете объяснить, что там в реальности происходит? Человек, естественно, своей вины не признает, его считают политзаключенным, его будут причислять, что называется, к спискам тех, кто в политзаключенных. Как проходила вся ситуация?
Вообще ситуация с Захтеем, она осложнялась с самого начала и с заявлениями достаточно резкими со стороны украинских представителей там силовых органов и депутатского корпуса, и потом все это накладывало отпечаток на дальнейшее развитие ситуации. Его взяли во время инцидента летом 2016 года около поселка Суворово. И потом несколько дней, судя по его заявлению в Генпрокуратуру, которое одновременно ушло в Европейский суд по правам человека, его несколько дней пытали, выбивая из него показания, которые мы все видели на видео, транслированные потом по российским телеканалам. После этого он на долгое время пропал вообще из поля зрения. Независимых адвокатов в Крыму вообще до политических заключенных не стараются не пускать. А к делам, которые инициирует ФСБ, к диверсантским делам, это вообще просто табуированная тема. Адвокаты к ним подойти даже на выстрел не могут. И к нему смогли подойти независимые адвокаты, смогли как-то с ним пообщаться более-менее в рамках закона, то есть там интимно, без силовиков, стоящих над душой, только когда его этапировали в Лефортово, в Москву. Вот тогда он только смог рассказать, это было уже осень 2016 года, там в ноябре, если не ошибаюсь, его этапировали. И через некоторое время, когда он уже вернулся, когда их уже по новым этапировали обратно в Крым, он заключает сделку со следствием. И здесь гораздо интереснее условия, которые были в рамках этой сделки оговорены, досудебные со следствием, и с его стороны тоже. Одно из условий был отказ от независимых адвокатов. На мой взгляд, нас это сразу должно насторожить. Независимые наблюдатели в его дело больше не допускались вообще. Во-вторых, и это я точно знаю, одним из условий было с его уже стороны, что он не дает показаний на других фигурантов этого дела, он говорит только о собственной вине. Поэтому здесь говорить о том, что он кого-то оговорил или против кого-то дал показания, ну, можно разве что косвенно, поскольку его причисляют к группе диверсантов. Если он свою вину подтверждает, ну, наверное, косвенно он подтверждает эту группу, но напрямую он ни на кого показаний не дал. Перед самим приговором я ездил в Золочев, где сейчас находится его семья, в Львовской области. Им пришлось отсюда, из Крыма, очень быстро уехать с маленьким ребенком, который только-только родился. Собственно, поэтому он приехал в Крым, чтобы воспитывать маленькую дочку с климатом. Для здоровья ей нужно было лучше здесь быть, чем в Подмосковье, где они жили до этого. Так вот, там мне сказали, и его супруга, и потом подтвердилось это по косвенным некоторым данным, что во время еще только первых лет.
Так, у нас, по-моему, пропала связь, да? Мы сейчас попробуем восстановить связь с Антоном Наумлюком, это корреспондент Радио Свобода, он следил за ходом судебного дела по делу Захтея, Андрея Захтея, и, соответственно, вот что он сказал нам, если брать какие-то точные тонкие выжимки, да? Первое, сразу после задержания человека, скорее всего, пытали, это он потом уже сообщил, да, Андрей Захтей, соответственно, к нему не допускали независимых адвокатов. Независимые адвокаты смогли с ним поговорить только уже через более чем полгода после задержания. Так, у нас восстановилась связь с Антоном Наумлюком. Антон, снова здравствуйте. Продолжайте, пожалуйста.
Да. И от его супруги, и потом я уже сумел косвенно подтвердить, в первые дни, собственно, после его задержания, после ареста, очень сильно давили на семью и пытались, по всей видимости, повернуть дело так, или ему представить следствие пыталось так, что его супругу могли обвинить в пособничестве и угрожали, что ребенка отдадут в детдом, а она будет находиться тоже в СИЗО. Сложно сказать, насколько это были реальные какие-то мотивы действий силовиков, а в чем это была просто угроза для того, чтобы сподвигнуть его признать вину. Тем не менее, тогда он вину не признал, на сделку со следствием пошел гораздо позже. Насколько это сыграло для него роль и какую, ну, тут сложно сказать. В любом случае, срок, который обговаривался во время сделки со следствием, был меньше, чем реальный срок, который он получил по решению Верховного суда. По всей видимости, сначала у него такая была импульсивная реакция сказать о том, что он будет подавать апелляцию, но мы уже видели, как апелляция, например, привела к увеличению срока у Зейтулаева, И, да и, в общем, риски есть и в его деле тоже. Поэтому я не был бы уверен, что эта апелляция на самом деле состоится.
А если даже состоится, то приведет ли она к сокращению вот этого самого тюремного срока? Слушайте, ну а по вашему впечатлению, вы же видели уже много судов. Зачем нужен был, например, Захтей, человек, который был лояльным к России, насколько мне известно, который жил на территории Российской Федерации, который занимался строительством? Ну окей, у него было там 17 лет назад уголовное прошлое, но зачем этот человек, или там не так важно даже кто?
Ну, я почти убежден, что Захтей попался под руку, и если бы во время этого инцидента взяли бы еще кого-то, а перестрелка была, остался погибшим сотрудник ФСБ, и за это нужно было кому-то отчитываться и кому-то говорить, что взяли страшного диверсанта, а поскольку даже перед начальством это выглядело как провальная операция, и за нее нужно было кому-то отвечать. И мне кажется, если бы взяли кого-то, то ты бы, возможно, был бы свидетелем в этом деле. Но поскольку больше никого, судя по итогам, не было ни задержано, ни найдено, ни обнаружено. Два дня здесь шли перестрелки, два дня здесь кого-то ловили, и так никого и не нашли, кроме Панова, которого взяли на границе, и Захтея, таксиста, который приехал из Евпатории встречать клиентов, которые ему позвонили и вызвали его там на ночной вызов. Вот мне кажется, что здесь дело было не в нем самом, не в его там уголовном прошлом. Тут у каждого второго таксиста уголовное прошлое, ты, в общем, никого не удивишь. Но если бы взяли еще кого-то, может быть, отделался бы какими-то свидетельскими функциями. А в данном случае больше просто и некого было представлять, поэтому из него сделали вот такого диверсанта.
Из него сделали диверсанта. Его жена Оксана Захтей общалась с моими коллегами из радио «Крым Реалии», и она сказала, что, ну вот, она оценивает, что ему просто не повезло, и он оказался не в то время, не в том месте. Вот мы сейчас понимаем, что мы рассматриваем ситуацию, в которой человек, оказавшийся не в то время, не в том месте, получил 6 там с чем-то лет.
Ну, в общем, да, скорее всего, так и было. То есть есть некоторые его связи и старые контакты, которые оказались в материалах дела, с киевскими коллегами, с которыми он там сотрудничал на разных этапах, скажем так, своей жизни. Но и все это есть, все это отразилось в материалах дела. Но все это настолько косвенные доказательства, что понадобилось признание вины для того, чтобы это дело передать в суд. И напомню, суд, этот процесс шел в закрытом режиме, мы не знаем, что там было на самом деле в зале суда, и минимум он шел без судебного следствия. То есть, когда заключается сделка со следствием, судебное следствие не ведется, то есть зачитывается обвинение, человек признает вину, и дальше доказательства не рассматриваются, потому что считается, что человек уже все признал, и нет необходимости выяснять, правда это, истина, какая там квалификация должна быть, в какой степени он виновен и так далее. Он все признал. Поэтому мне кажется, что его очень сильно пытались сподвигнуть к этой сделке со следствием, к признанию вины.
Ну, потому что без этого ничего бы, скорее всего, не получилось. Да, спасибо большое. Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода», был сейчас на связи. Он был на судебных заседаниях, и он следит за теми делами, которые проходят в Крыму. Я напоминаю, что там далеко не один только Андрей Захтей осужден по вот этому делу так называемых крымских диверсантов или дело украинских диверсантов. Вместе с Захтеем был задержан Евгений Панов. Российские силовики принуждают его, как еще одного фигуранта так называемого дела украинских диверсантов, пойти на сделку со следствием. Об этом 15 февраля Крым Реалии рассказал брат обвиняемого Игорь Котелянец. По его словам, Панов отказался от сделки. Про юридическую сторону этого дела расспросим у его адвоката. У него есть адвокат, его зовут Сергей Легостов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у него есть не только не я, есть еще два адвоката. Ольга Дензе, Дмитрий Дензе. В настоящее время мы заканчиваем ознакомление с материалами уголовного дела. И где-то, я думаю, в марте или начале апреля начнется также рассмотрение дела по существу в отношении Панова. Ну, что касается приговора по Захтею, я не могу его так комментировать, но видно,
был определенный кнут, был определенный пряник, в результате которого состоялось данное соглашение сотрудничества со стороной обвинения этого в отношении Захтея. Единственное, что известно, ни Захтей не знал Панова, ни Панов не знал Захтея. Вот это самое
при,
основное.
При этом считается, что они в деле одной группы, насколько я понимаю, и задерживали их вместе. Слушайте, ну там вот Антон нам только что рассказал, что одно из условий Захтея состоит в том, что он не дает показания больше ни против кого, да, кто был с ним в так называемой группе, да, и, соответственно, вторая часть, вы говорите, что с Пановым они вообще раньше не были знакомы. Насколько уже готовое решение по Захтею может повлиять на дело, на рассмотрение дела Панова?
Я не думаю, что оно как-то повлияет. У нас будет свой порядок рассмотрения дела. Панов вину не признает. Он очень благодарен родным, близким, родственникам, которые его поддерживают. Маме, брату Игорю, журналистам, тем знакомым, незнакомым людям, которые от случая к случаю передавали ему поздравления с поддержкой, словами поддержки. Вот это огромное спасибо. Посмотрим, как оно пойдет. Рассмотрение и какой вердикт будет выносить суд в отношении Панова.
Хорошо, ваша позиция какая? Позиция защиты здесь?
Наш подзащитный вину не признает в полном объеме. Он, говорит, легально въезжал в Крым, был задержан. К нему применялись пытки. И он, не с его слов, не причастен к тем обвинениям, которые ему предъявлены. Это его позиция.
Хорошо, опыт рассмотрения в крымских судах многих дел, которые, ну, там просто я за последние 4 года много вижу, ну, не 4, чуть меньше, но тем не менее, очень много об экстремизме, очень много о терроризме, ну, то есть эти дела уже поставлены на поток, и в основном, насколько я вижу, они заканчиваются обвинительными приговорами. Более того, кто-то из экспертов оценивал судебную систему Российской Федерации как выносящую всего 0,3% оправдательности. Приговоров. Есть ли смысл судиться, если мы понимаем, что по таким делам в основном выносят обвинительные приговоры?
Ну, это очень важная позиция, во-первых, человека, если ему предъявляют обвинения в совершении преступлений, которые он не совершал. Поэтому не судиться, а просто осуществлять защиту этого человека всеми доступными, предусмотренными законом способом, это всегда есть этому необходимость и место. Это необходимо делать. Угу. Несмотря на то, что, возможно, будет ожидаемый приговор тот, о котором вы сказали.
Хорошо. А есть какая-то координация, я не знаю, по делу вашего подзащитного, Евгения Панова, с украинскими государственными структурами? Насколько, я не знаю... Вот мне известно, что, например, президент Украины Порошенко во время международных встреч обязательно упоминает в том числе людей, которые сейчас сидят или в СИЗО, или уже осуждены по крымским делам. Насколько по этому делу есть или будет поддержка со стороны Украины?
Я думаю, поддержка будет, но, скорее всего, как показывает практика, это после приговора и вступления приговора в законную силу, возможно, можно будет вернуться к этому вопросу. В отношении поддержки, поддержка есть пока в части характеризующих материалов в отношении Панова. Это с его места жительства и так далее, характеристики с места работы и другие материалы. Пока вот так.
Пока вот так. Что ж, спасибо большое, Сергей Легостов, адвокат Евгения Панова, был с нами на связи. Разбираем сейчас свежие судебные новости из крымских судов. Напоминаю, Андрей Захтей получил более 6 лет по делу так называемых украинских диверсантов. При этом адвокат Евгения Панова, человека, которого задержали вместе с Захтеем, говорит, что в судебных делах однозначно есть информация о том, что Панов и Захтей, например, не были знакомы до момента задержания. И, собственно, это не единственная волна таких задержаний и судебных вопросов. И судебных дел по подозрению в диверсиях. Дела украинских диверсантов, они у меня даже в сценарии написаны вот так в кавычках, потому что их действительно много, и каждый раз это совершенно новая интересная тема со сложными доказательствами, скажем так. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 7 февраля продлил арест фигурантам дела украинских диверсантов Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Это еще два человека, которые сейчас, против которых идут дела. Таким образом, они останутся в СИЗО до 8 апреля. Об обвинениях в диверсиях и так называемую работу на разведку украинскую, поскольку часто всех диверсантов обвиняют также в связях с украинскими вооруженными силами, с СБУ или с разведкой. Итак, говорим с сыном Владимира Дудки, Ильей Дудкой. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, уже там... Фамилия Дудка на сегодня только в этом эфире, в последние там 20 минут, да, это уже четвертая фамилия человека, который находится, ну, либо под следствием, либо вот уже вынесены приговоры. А как идет судебное разбирательство в отношении вашего отца? Какие свежие новости?
Ну, на данный момент уже заканчивается ознакомление с делом, и в ближайшее время дело будет передано в суд, ну и, соответственно, будет суд так называемый. Планируем, что, ну, предполагаем, что, скорее всего, в марте.
А, то есть уже в течение ближайшего месяца, наверное, суд будет завершен. Смотрите, вы живете в Севастополе, насколько я понимаю. Насколько вам, ну, я не знаю, сложно, легко, я не знаю, участвовать в судебных заседаниях? Кто вам помогает в этом?
В судебных заседаниях последние несколько месяцев я не участвую, так как их сделали закрытыми. Раньше ходил на каждое заседание, на каждую апелляцию. Сейчас, увы, у меня такой возможности нет, не разрешают. Вот, поэтому как они проходят, что там происходит, я даже не могу сказать.
Хорошо, а вот суть обвинений против вашего отца, работа на разведку, подготовка диверсий, вот, ну, насколько это соответствует действительности?
Это полный бред. Отец вел мирную жизнь, был, он военный пенсионер. Поэтому, ну, глупость. Все это глупость.
Хорошо, а тогда, ну, военный пенсионер, казалось бы, человек, который, ну, скажем так, не представляет опасности для власти, которая сейчас есть в Крыму и там в Севастополе. Почему тогда этот человек? Просто потому, что военный пенсионер, ну, я так понимаю, что в Севастополе военных пенсионеров можно набрать, ну, я не знаю, десяток тысяч, а может и больше десятка тысяч.
Ну да, набрать можно много. Почему именно он попал, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю, у меня нет предположений, почему именно он.
Хорошо. В марте вы ожидаете, что судебная процедура закончится. Какого вердикта вы ждете и что будете делать дальше?
Ну, ждем мы, конечно, обвинительного вердикта. То есть здесь другого не может быть. Здесь все так построено, что только обвинение и все. А дальше ждем что? Не знаю, надеемся на чудо, на лучшее. Возможно, обмен какой-нибудь, дай бог, чтобы он был. А больше и ни на что.
Больше нет. Хорошо, а коллективные иски, поскольку, ну, ваш отец не единственный, кто обвиняется, ну, вот в украинских в подготовках, диверсиях по заказу украинской стороны, назовем это так обтекаемо. Коллективные иски, там Международный суд по правам человека. Вы рассматриваете такую возможность или больше надежды на обмен действительно?
Больше надежды на обмен, но не исключаются подача и исков в международные суды.
Ясно. Спасибо вам большое. Илья Дудка, сын Владимира Дудки, который сейчас находится в СИЗО, и ему срок содержания в СИЗО продлили до 8 апреля. Значит, это фигуранты так называемого дела украинских диверсантов Владимир Дудка и Алексей Бессарабов. Разбирали с вами, уважаемые радиослушатели, последние вот полчаса почти разные дела, точнее, судьбы разных людей, по сути, которые обвиняются в подготовках диверсии. Напомню, сами диверсии так и не происходили, но уже десятки людей либо находятся в СИЗО, либо даже уже получили какие-то совершенно реальные тюремные сроки, как, например, Сенцов, которому дали 20 лет. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, разбирали с вами самые главные темы сегодняшнего утра. Напоминаю, что вы можете нам писать в Твиттер Радио Крым Реалии. Комментарии принимаются также в прямых трансляциях на Ютубе и Фейсбуке. 8-800-10-06-926 – это номер телефона, по которому вы всегда можете звонить к нам в эфир, причем для крымчан звонки бесплатные. 044-490-2905 – номер телефона для жителей материковой Украины. Радио Крым Реалии, ну я, по крайней мере, с вами прощаюсь, услышимся, пока-пока.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».